Но как Триродов это делает, и кого уже он испепелил, этого Остров не мог сказать. Очень хотелось ему рассказать про Матова, да боялся сам запутаться. Случилось так, что свидетелями против Триродова были и другие святотатцы. Утром в начале августа Триродов принимал депутацию из Пальмы, социал-демократы и синдикалисты. Они приехали еще вчера и по заранее посланному Триродовым приглашению остановились в его доме. Вот, наконец, мечта становилась к осуществлению. Жуткий восторг томил Триродова. Какая радость приводить свои фантазии в исполнение. Был любезный и веселый разговор, конечно, по-французски. Французская речь живо напоминала Триродову дни его жизни в Париже, жизни милой, как все прошлое. Триродов и его гости взаимно выпытывали друг друга. После долгого разговора Триродов и его гости обменялись, наконец, формальными обязательствами. Филиппо Миччио и его спутники дали Триродову от имени своих партий обязательство голосовать за него. Впечатления Триродова от этих людей, кроме Филиппо Миччио, однако не были приятны. Они не понравились ему своей излишней живостью, своими преувеличенными жестами. Он думал, что в них нет способности управлять государством, что из них разве только один Филиппо Миччио может быть министром. За их жестами и риторикой не чувствовалось той спокойной и холодной твердости, которая отличает австралийских министров от рабочих. Правда, из его гостей никто и не был настоящим рабочим. Сам Филиппо Миччио показался Триродову более оратором, чем практическим деятелем, более критиком, чем созидателем. Триродов думал, что во главе правительства он может стоять только в переходные эпохи. Впечатления гостей были смутные и неопределенные. Триродова они нашли слишком сдержанным и надменным человеком. Филиппо Миччио говорил о Триродове своим спутникам. Он импонирует, но его глаза обличают пресыщенную душу, мечтательный и анализирующий ум. Едва ли он годен и склонен для практической деятельности, но, может быть, тем и лучше. Это будет носитель призрачной власти с уже умерщвленную волею к владычеству. Елизавета очаровала гостей. Хирша не обнаруживал никаких странностей, вел себя, как всякий средний ребенок его лет, и показался гостям умным и милым мальчиком. Пальмские гости уехали вечером. Ночью Елизавета сидела у Триродова. Читали, поговорили, замолчали. Елизавета спросила: «Ты ждешь чего-то?» Его лицо не умело скрывать. Оно не изменяло выражение каждую секунду, но точно отражало общую окраску его души. Триродов знал о том, что у него нынче будет обыск. С брезгливую миною сказал он Елизавете: «Сейчас ко мне придут полицейские обыскивать». «Ты об этом знаешь?» — спросила Елизавета. «Да», — сказал Триродов. «Я это знаю каким-то странным способом. Мои тихие дети все знают. Они невинны, не живут и потому знают. Глаза их не смотрят, но все видят. И уши их не слушают, но все слышат. Безрадостные и беспечальные они сохранили всю свою душу, и они совершенны, как создание высокого искусства. Через них я узнаю то, что должно совершиться, и это дает мне большую уверенность и спокойствие». Елизавета сказала заботливо: «Надобно кое-что убрать, я тебе помогу». Триродов равнодушно возразил: «Не стоит, будь спокойна». Елизавета настаивала: «Но все же лучше принять какие-нибудь меры». Триродов решительно сказал: «Они ничего не найдут. Они даже и тебя не увидят. Да я и не допущу обыска». И сказал тихо: «В дом моей мечты никто не войдет. И ты, мечта моя, моя Елизавета, глупые зовут тебя веточкою, веткою, для мудрого ты таинственная роза». Скоро послышались звонки и суетня. Пришли незваные, новые исправник и жандармский полковник. Триродов спустился к ним вниз в зал. Жандармский полковник сказал: «Проведите нас в ваш кабинет». «Пожалуйста», — сказал Триродов, — «идите сюда». Но Триродов отвел своих гостей далеко от кабинета. Комната, куда он привел полицейских, была очень похожа на его кабинет, но мрачная, как темница.